Тема такая. Значит, мы продолжаем как бы ту тему, которую разбирали. А в прошлый раз мы что мы говорили? Говорили интересную вещь, в общем-то, да? То есть мы начали разбирать вопросы веры, да, иммуна. Помните, вы, может, не очень помните, уже прошло время. Мы разбирали вопросы иммуна, и мы приводили идеи доказательства. Да, попытаемся. К иммуне мы еще, к этой идее иммуна мы еще вернемся. Это мы разбирали из Дерех Ашем. Дерех Ашем, он там говорит, что человек должен верить и знать. Да? Мы должны все еще объяснить, что в этом предложении сказано. Что каждый еврей обязан верить и знать, что есть Творец. Да? Мы только начали разбирать это предложение. Сейчас, если там было куча видений для этого, да, в конце концов мы это... Значит, объясним это предложение со всех сторон, да? Но сейчас, как бы, что мы тогда, да, разобрали? Прежде чем мы говорим о вере и, да, о вере и знать, значит, мы там задали разные вопросы, и, значит, остановились на что мы, значит, идея доказательства, да. Так, прежде чем мы сказали так, что действительно верить нет проблемы верить. То есть, верить и знать, значит, еврей сначала должен знать, а потом верить. И мы объяснили также, что такое верить. Верить мы объяснили, что это что, тренироваться, быть верным в союзе. Так мы объяснили, да? Что вера на самом деле это принять, это не принятие вещи на веру, как это обычно принято считать в мире, да? А это имеется в виду, что после того, что я знаю, что Тора это истина, после этого следовать Торе это очень сложно. Работа над самим собой, чтобы следовать Торе, это в принципе называется вера. Так мы сказали. На самом деле здесь не совсем просто, потому что, в принципе, не так называют это, да, в книгах везде сказано, да, нигде не приводится, что вера – это тренировка над самим собой, да, и в еврейских книгах тоже не сказано, когда спросят у людей, что такое вера, а Хазон Виш приводит, да, что такое вера, он объясняет, что вера – это некоторое такое утонченное качество души человека, да, есть многие, которые слышал, там пытаются объяснить эту идею. Есть еще понятие, что такое вера, да? Но на самом деле, и как бы то, что мы объясняем, что вера – это тренировка, это как бы первый этап веры. На самом деле, правильно, понятие веры намного более глубокое, чем то, что мы говорим. Это не принятие на веру ни в коем случае, да? Это другое. Первый этап которого – это работа над собой, то, что мы сказали. Впоследствии он приходит к более глубокому пониманию. То есть, есть, которые говорят, что вера – что это такое? Там, где кончается разум, начинается вера. Да, то, что человек не может знать, да, то, что человек может знать, он знает, а то, что не может знать, там после этого начинается вера. Да, так есть люди говорят. И обратно можно подумать, на первый взгляд, что здесь сказано, что вера, это тоже принять на веру. То есть то, что я не знаю, я принимаю на веру. То, что я знаю, я знаю. То, что я не знаю, я принимаю на веру, да. Это тоже неправильно, не это объяснение там. То есть, в принципе, чтобы понять это больше, что это такое, да. Это правильно, что вера, она всегда, настоящая вера, то, что мы говорим, она связана со знанием. Только есть знание внешнее и есть знание внутреннее. Мы когда-то разбирали эту вещь. Да? Как, например, мы говорили, человек начинает выполнять мицвот. Вначале он это делает очень внешне, он делает разные действия, как будто бы играется, начинает что-то делать, но он не внутренне не осознает, у него нет внутреннего осознания необходимости выполнения мицвот. То есть он не делает это как-то, да, у него нет такого эмоционального порыва выполнять мицвот. Он не делает это, скажем, автоматически. Да, он не делает это как необходимость, его внутренняя необходимость. Он делает только потому, что это надо, он прочитал, что так надо, так что-то начинает делать. Да? Как мы говорили насчет субботы, мы всегда приводили пример, насчет кошерности, да, насчет субботы мы говорили, что человек вначале соблюдает субботу, что там делает, а в какой-то момент он вдруг обнаруживает, что он уже не может не выполнять субботу, он не может ее нарушать, да? Что произошло? Произошло здесь интересное явление, что до этого он тоже знал, что нельзя нарушать субботу, и сейчас он знает, что нельзя нарушать субботу, только что до этого он знал это внешним знанием. Он мог нарушать, мог не нарушать. Он понимал, что нельзя нарушать. Но, в принципе, он не привык к этому. Он еще не знает это. Он да, это не вошло внутрь него, эта идея. Так он мог это нарушить. Он мог не нарушить, он старался не нарушать. Но после того, что он старался много раз, После этого это знание у него входит в, скажем, его в подсознание, назовем это так, что он уже больше не может нарушать субботу. И, да, ему, то есть получается, что, что произошло, что это мы называем верой. То есть потом, это теперь знание о том, что нельзя нарушать субботу, что нужно соблюдать субботу, оно у него не внешне, не на уровне его разума и рассуждений, а он на уровне его внутреннего восприятия. Так он видит мир. Так он ощущает мир. Так он представляет. Он так это должно быть. Он же это делает автоматически, назовем это так. Да? Он уже вынужден это делать. Он не может делать по-другому. То есть что произошло здесь? Внешнее знание вошло на уровень внутреннего знания. Это на уровень подсознания. Вошло в подсознание человека. Когда оно вошло в его подсознание, он делает это уже, это является его эмоциональным порывом тоже. Да? То есть он делает, потому что так он ощущает, иначе делать не может. Тогда про такого человека мы говорим, что он верующий. Что значит верующий? Но он не принял это на веру, нет. Как он пришел к этому? Он сначала понял, что это истина. Изучал, исследовал, проверял, там, и так далее, да? Пришел к выводу, что это истина внешним разумом. Он стал работать над собой, тренироваться, как мы сказали, то, что мы назвали верой. В результате это вошло в его подсознание, стало уже то, тем понятием веры, то, что мы сказали. Да? Получается, что это знание, вера это тоже знание, но на более глубоком уровне. Да? И тогда можем сказать, что вера, там, где кончается знание, начинается вера тоже. Тоже можем сказать про это дело. Да? Там, где кончается внешнее знание, начинается внутреннее знание. Да? Он начинает создавать. Можем сказать, это утонченное качество души. Тоже нет сомнений. Человек, который воспитал себя следовать истине и вести себя в соответствии с этим, действительно утонченный человек, непростой. Понятно тоже, да? И так далее. Ну, еще вернемся к этому вопросу, в принципе. Так мы уже между делом разобрали это тоже, да? Но там, да, но мы как бы там подошли к такому, мы разбирали этот вопрос, что такое это понятие веры, да? Сказали, мы так объяснили, как мы определили понятие веры, это как бы начальный этап веры. Это, да, то, что написано в самом слове «имуна», «литамен», «лиот нейман», «либрит». Да, быть, да, тренироваться, быть верным союзу. Так мы объяснили это в прошлой лекции, мы подробно разбирали все эти детали. Да? Теперь, да, а вопрос у нас возник такой, откуда я могу знать? Мы все говорим, что он знает, и поскольку он знает, да, он должен знать, что Тора это истина, да, он должен знать, что, да, что есть Творец, он управляет этим миром. Да, так поскольку он знает, то теперь, да, поэтому, значит, он потом тренируется и должен прийти к вере к этому, да, со всеми тонкостями, делами там. А вопрос, откуда он знает? И это в прошлом занятии мы разбирали подробно, приводили доказательства того, что есть Творец в мире, он управляет этим миром. Да, то есть мы не входили во все тонкости, мы хотели доказать, что есть Творец в мире, да, приводили там с Нобелевской премией, там еще разные вещи, помните, да? Приводили это, что человек действительно должен, что человек может знать. То есть может доказать, что есть Творец. Причем, как мы привели, доказательство очень простое. Рамбам это приводит. Вся проблема в этом доказательстве не в том, что нет доказательства, а в том, что трудно принять это. Потому что это мешает людям жить.
Обязывает
человека. Творец, он обязывает людей. Если есть Творец в мире, значит он обязывает людей. Человек не хочет быть обязан, поэтому он исключает Творца из мира. Но для того, чтобы его исключить, он должен это обосновать. И для этого находит много разных теорий. Теперь, простыми теориями он не отделается. Потому что я могу... Простой взгляд на мир, это ясно, что есть Творец, который создал этот мир, как мы приводили там подробно, да? Но он приходит и говорит, это такой простой взгляд, а я дам сложный взгляд. Мы же не простые люди, да? У нас есть сложные. Он начинает давать различные сложные теории, чтобы объяснить, что на самом деле нет Творца. Без Творца, чтобы объяснить весь мир, как он работает без Творца. И это сложные теории, очень такие непростые. Да? И это мы приводили ряд теорий, когда эволюции там разные, да, это куча разных теорий, мы их частично их привели также, да. И в этом заключается как бы сложность. Идея того, что есть Творец в этом мире, это понять совсем не сложно. Но после того, когда приходят, тебе начинают приводить различные длинные сложные теории, так доказательства в действительности Творца, оно выражается в этом смысле в том, как опровергнуть эти теории. Тогда становится сложно. Почему? Я знаю, что есть Творец. Он приходит ко мне и говорит, о, не так просто, есть теория, ты знаешь, есть то, есть другое, есть разные дифференциальные уравнения, есть разные частицы, микрочастицы, там элементарные, есть много разных эволюций, есть много разных сложных вещей, математика там приводит, все что угодно, да? И тогда, чтобы показать им, тогда доказать Творца, что я должен сделать, чтобы доказать такому человеку, что есть Творец? Я должен войти в его теорию, разобраться в ней и показать ему, что она ничего не показывает. Опровергнуть эту, да, как это. И тогда все нормально, возвращаемся обратно. Да? Проблема, что этим не заканчивается. Только что я ему опровергну его теорию, писать другую теорию, еще более сложную. И ей тоже надо разбираться. И пока ты в ней не разберешься, он довольный, значит, ходит, у него есть объяснение. Да, и можешь отвергать Творца, нет проблем. А когда ты с ней разберешься и опровергнешь ее, он найдет третий и так далее. Это проблема, да? Это постоянно, это может быть вечно, да, может быть постоянно. Процесс постоянный, так что нет проблем. Так и так Творец создал мир специально. Почему так происходит? Творец создал мир таким образом. Он скрыл самого себя в природе. Потому что мы видим мир, законы природы, да, работают. Мир верит по законам природы. Законы природы, они скрывают Творца. Я вижу законы природы, оно само по себе происходит. Я так вижу, кто мне говорит, что есть Творец, он сам по себе, да, все происходит само по себе. У меня создается эмоциональное ощущение, то есть я когда смотрю на мир, у меня создается эмоциональное ощущение того, что мир существует сам по себе без Творца. С другой стороны, мой взгляд на мир с позиции разума, как мы приводили в прошлый раз, когда я смотрю, что не может порядок возникнуть сам по себе, этот мир разума говорит мне, что есть Творец в этом мире. И два эти взгляда, они сталкиваются внутри человека. С одной стороны, взгляд эмоциональный, что я смотрю на мир и вижу, что нет Творца. С другой стороны, взгляд разума, который говорит мне, что не может быть, что все это происходило само по себе, без управляющего. И эти два взгляда воюют внутри человека. Это, да, в принципе, и, то две точки зрения. Да? И поэтому, в принципе, мы, каждый раз, когда приходят, они, значит, приводят различные, да, и поэтому, когда они смотрят на мир, да, когда можно посмотреть на мир, как Творец создал, построил мир, что в принципе можно предположить, что его нету. Не с точки зрения разума, с точки зрения разума это невозможно, с точки зрения эмоционально это возможно. Я это ощущаю, и я могу это предположить. Эта идея так построил Творец этот мир, и человека тоже. У него эмоциональная сторона, она часто у него бывает решающая. То, что я смотрю на мир и ощущаю, что нет Творца, это эмоциональное ощущение. Очень часто человек решает с позиции эмоциональной, то есть очень часто человек основывается на своих эмоциях. Да, в основном, не очень часто, человек по сути существо эмоциональное, и он во многих вопросах ведет себя с позиции эмоциональной. Он делает разные выводы и разные решения с позиции эмоциональных разных его этих, да, позывов, понятно? И поэтому здесь тоже Творец дал возможность человеку, да, вот это, чтобы он мог с позиции эмоциональной прийти к тому, что нет Творца. Да, это не позиция разума, а позиция эмоций, да. Есть такая возможность, Творец так установил в мире. Да, и поэтому, и в этом заключается вся проблема, значит, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы человек мог осуществлять работу над самим собой, то есть работу над тем, чтобы осуществить власть разума над эмоциями, как мы тоже приводили в прошлый раз. Да? Для этой цели была вот эта вот, да, так Творец построен мир специальным образом, и эти две точки зрения, которые воюют внутри него. Так что нет проблем. Доказательства можно привести, проблема в доказательстве в том, что люди не хотят ее принять, и тогда они приводят различные сложные теории и так далее. Да? Но мы это ряд теорий привели и показали, почему они неправильные, да? И сейчас пойдем дальше. Основной вопрос, который мы обещали разобрать, вопрос принципиальный, то, что мы хотели разобрать, да? Мы пришли и сказали, что наш взгляд разума, да, он абсолютно истинный. Это то, что мы хотим сказать. Что мы сказали? Мы пришли и сказали простую вещь, как Рамбам говорит. Мир, он упорядочен. он построен по удивительному порядку. Это можно посмотреть в природе. Да? Это взгляд разума. И поскольку это так, разум мне говорит, что обязательно есть создатель, который его создал, и тот, кто им управляет. Нет другого выхода. Да? Мы сейчас не входим в различные философские вопросы, если есть создатель один, или есть два создателя, могут ли быть два создателя, не могут быть, да, и так далее, и так далее. Все эти языческие есть. В книгах по философии разбираются эти. Ну, мы, в принципе, если начнем рассуждать, обязательно придем к выводу, что есть творец один, который управляет этим миром. Не хочу расходить во все эти тонкости. Теперь получается, что в принципе это взгляд разума. Взгляд разума говорит мне, что есть творец и больше нет никого. Придут, да, могут, да, приходят те самые люди, которые не принимают, и говорят это, что в принципе я могу доказать, что это по-другому. Как доказать? Мы сказали, что это эмоциональная точка зрения, да? Что с позиции разума это не так. Но все равно он может сказать, то, что ты говоришь с позиции разума, это только твое внутреннее ощущение. Это правильно? Все согласны с этим, и они тоже, что у человека есть такое ощущение, да, что если есть случайные вещи, что случайно не может произойти, происходит только хаос. Порядок обязательно был создан кем-то, да? У каждого человека есть такое ощущение, никто этого не отрицает. Но эти приходят и говорят, что это всего лишь субъективное ощущение человека. Мы сказали, что это позиция разума, и она неизменима, да? Они приходят и говорят, нет, это некоторое субъективное ощущение человека, и очень может быть неправильно. И может доказать, что это не так. Как доказать? Для этого они приводят разные объяснения и так далее. И разные теории. Чтобы сказать, пойти против этого внутреннего ощущения человека, да? Показать, что это, да, пойти против этого внутреннего ощущения человека. Это то, что они хотят сказать. Они хотят сказать, что это субъективное ощущение человека. То, что из порядок возникает, обязательно кто-то его создал. То, что порядок не может возникнуть сам по себе в результате случайных процессов, это, они утверждают, это субъективное ощущение человека. Но если мы в мире найдем явления, которые не ведут себя так, то тогда это доказательство тому, что это ощущение неправильное. То, что они хотят сказать. И поэтому они приводят все теории. В конце концов, там нет доказательств, но неважно, пока там их не опровергнешь, так для них это является обоснованием, что они правы. Да? А мы как бы со своей стороны говорим, нет, мы говорим, что мы говорим о точке зрения разума. Это позиция разума, и она неизменима. Более того, мы хотим сказать, она абсолютная. Более того, мы хотим сказать, что это абсолютная истина, и можно это доказать, и то, что я хотел разобрать сегодня. То есть не просто то, да, да, то есть до сих пор мы как бы интуитивно сказали, что это ясно, да, что каждый человек пусть посмотрит внутри самого себя и предположит, это глупость то, что он думает, это его субъективное ощущение, или же это позиция разума и истинности, которая есть внутри человека, или нет. Как к этому, да? Приходят они говорят, докажи, пожалуйста, докажи, что это так. Ты так думаешь, ты так ощущаешь, очень хорошо. Каждый человек ощущает, что невозможен порядок сам по себе не возникает. Ну, это всего лишь ощущение, кто сказал, что это истина. На чем ты основываешься? И вот на чем мы основываемся, этот вопрос я хочу сейчас разобрать, если хотите. Да? Следующий.
Или сижу. Мне легче стоять, чем сидеть. Стеночка. Как-то звучит неприятно, к стенке стоять. Ты понимаешь, как будто она
расстреляет.
Их стенки. Тебе нельзя оружие вообще. Даже не смотри в мою сторону. Тебе тоже нельзя. Лавобой нельзя. Стреляющие вещи.
Только не ругайся. Ты вот только на работу.
Правильно. Да, спокойно. Даже если ты делаешь плохо, нельзя спокойно это делать. Без крика, без шума. Лучше вообще не делаешь.
Да. Значит, для того, чтобы это доказать, то для это показать, что мы должны сказать, что мы должны объяснить здесь. То есть мы здесь подходим к идее доказательства. Что такое доказательство вообще? Можно ли что-либо доказать? Или что можно доказать, а что нельзя доказать? И когда доказывают, доказательство оно правильно, оно истинное до конца или нет? Правильно или не совсем, да? То есть мы хотим сказать, что есть Творец. Мы вроде приводим доказательства, теперь должны сказать, действительно ли это доказательство или нет. Да? Что такое доказательство, на чем оно основано? Как человек мы, да, в результате доказательства убеждается в истинности того, что ему доказано. На чем это основано? Почему вдруг? Кто-то хочет сказать, может сказать, значит, что ты приведешь мне доказательство. Я не хочу в него принимать. Да или нет? На чем это основано? Как человек приходит к тому, да, к убеждению? Как доказательство убеждает? Как доказательство является обоснованием для того, что он хочет сказать? Да? Беседа? В принципе, мы знакомы с доказательствами, правильно? Где мы знакомы с доказательствами? Ну, в науке принято. Да? В науке есть известные такое, математика есть доказательства, кто хорошо знает.
Теоремы.
Да? Как?
Теоремы всякие.
Разные теоремы, да, в геометрии. Есть это, да, есть что еще? В экспериментальной науке что там является доказательством? Эксперимент. Да, проводят эксперимент. Я преподаю какую-то теорию, провожу эксперимент. Если эксперимент, как бы, да, отвечает, то есть ведет себя так, как моя теория говорит, то есть по моей теории соответствует этому, то тогда, значит, доказательство, что моя теория правильна. То есть я строю какую-то теорию, в соответствии с этим я, ну, процесс, понимаем, да, сначала человек видит какие-то явления, не связанные между собой, он пытается их осознать, почему они происходят, он строит некоторую теорию, почему это происходит, да, в результате этого теория предсказывает какие-то определенные другие явления, которых он не видит на самом деле. Но он предсказывает, что так оно должно быть. Если эта теория правильна, значит, должны быть такие-то события здесь. Ставит эксперимент. Действительно произошло это событие. Это доказательство того, что его теория правильна. Да? Правильно, да? В математике есть тоже, да, доказательства. То есть есть какие-то утверждения определенные. Да? И, да, ну, самое простое приведем, да, чтобы знал, в геометрии, сам, ну, да, проще всего все это знают. Так, есть какие-то аксиомы, правильно? И есть какое-то утверждение определенное, да? Так мы это утверждение доказываем различными логическими, да, способами. Есть несколько способов, как мы это доказываем, да? И, значит, да, и когда ты доказываешь, ты приводишь это к аксиому. Что значит доказательство, сейчас разберем. Да, во всяком случае, там есть доказательство тоже, правильно? И тогда мы считаем, что это правильно, тот или другой, правильно? Теперь, сказать по правде, и это обычно то, что приводит в пример. Вот, доказательство, когда приходят, кстати, сегодня же наука такая религия, да? И все, что в науке, это стало святым, да? Святое. И поэтому, когда всякие чуть что, да, значит, религия, она очень, наука, она очень умная, все знает. Все понимает, самолеты строят, мы это разбирали когда-то, да? Космические корабли отправляют, да? И так далее. И поэтому, значит, вот это вот то, что ее метод научный, он очень правильный, так это все утверждает. И там есть доказательства, и поэтому, поскольку там есть доказательства, поэтому всякий, кто хочет сделать какое-то утверждение, должен доказать. Похоже, как это в науке, правильно? Привести доказательства. Ну, хорошо. Только если мы посмотрим хорошо, научное доказательство, оно немножко проблематичное. Оно не очень обосновано. Почему? Давайте посмотрим, да? В принципе, научные доказательства, ну, это самые простые, да, принцип, чтобы посмотреть принцип, скажем, в геометрии, да? Не обязательно в геометрии, уж ну, то, допустим, да? Доказательство, как оно построено. Доказательство, на самом деле, это да, доказательство, что оно говорит нам. Там есть несколько, да, вопрос, доказательство оно дает, доказательство оно абсолютно или нет? Да? Если то, что оно хочет доказать, и оно доказывает, это абсолютно правильно и относительно, да, непростая вещь. То есть, в принципе, доказательство, которое принято в науке, у него есть некоторая недостаточность. В чем? Что оно делает несколько, ну, как минимум два предположения, которые, в принципе, не доказаны. На этом строится все доказательство. Два предположения. Да, скажем это. Первое из них, это вообще, что можно делать те самые выкладки, которые он делает. Логические выкладки, которые он делает для того, чтобы привести доказательства. Логика. То есть они говорят, что из А выходит Б, если из А выходит Б, из Б выходит С, да? То тогда из А выходит С. С, да, неважно.
Значит, можно срезать С.
Да, Так, одна из выкладок во всех этих, да, одна из этого. Логические послова, логическое действие, да? Теперь вопрос, кто сказал, что это так? То допущение, что это так. Я предполагаю, что это так. Да, кто сказал, что это правильно вообще, что это действительно так? Мы предполагаем, что это так, и этим пользуются. Где это? Никто этого не доказывал, да, откуда мы знаем, что это так? Но на самом деле, действительно, мы же всегда этим пользуемся в жизни. У никого не возникнет сомнений, что это неправильно. Все понимают, что так это наблюдает, не наблюдается в жизни, невозможно наблюдать, но это так человек воспринимает мир, так человек, да, он всегда во всех своих занятиях, во всех своих делах человек пользуется этим принципом. Логикой человек пользуется всегда. Да? Теперь вопрос, откуда он взял обоснование этому, что это правильно, неизвестно, но пока, да, пытаемся это выяснить. Но, в принципе, все люди уверены, что эти логические как бы, выкладки, они абсолютно правильные, ими можно пользоваться. В любом случае, это не доказано, да, это первое допущение. Есть второе допущение, которое это аксиомы, аксиоматика, да, они полагаются на определенные аксиомы. И это большой вопрос. Аксиомы тоже, да, аксиомы. Кто сказал, что они правильные? Скажем, в геометрии, да, что мы видим, есть там, да, как значит, предположили вначале, там, ну, было обычно эвклидовая геометрия, что там предлагали, ну, что две параллельные не пересекутся. Да? И на этом построили целую геометрию. А может быть, они пересекутся? Кто знает, да? И действительно, впоследствии пришли к выводу, что они, да, могут пересекутся. И на этом построили новую геометрию, что они там пересекаются и так далее. Да? Теперь получается, вот это вот, аксиомы, кто сказал, что они правильные? Да? То, беседа, мы сейчас подойдем к объяснению всяких вещей, да? И так это значит, и когда они приходят, получается, что любое доказательство научное, оно в принципе, несет себе ряд допущений вначале, да? Оно проблематично, то не может быть абсолютным. Почему? Потому что, в принципе, мы здесь полагаемся, да, насчет логического принципа, да, подхода мы еще разберем, но насчет аксиом явно, что там нет возможности доказать, что аксиомы неправильные. И когда они полагаются на эти аксиомы, кто сказал, что это правильно? Да? То есть, есть здесь некоторая недостаточность. То есть, когда мы говорим о доказательстве научном, это всегда в рамках той аксиоматики, про которую мы говорим. То есть, в рамках этих аксиом это правильно. Всякое доказательство логическое, что оно говорит? Оно приводит некоторые утверждения. Очевидность некоторого утверждения, она не видна сразу. Он приводит его логическими выкладками к очевидности аксиом. Да? Теперь вопрос, то есть при помощи логических выкладок он приводит так и говорит, что утверждение, оно настолько же очевидно, как и аксиомы. А кто сказал, что аксиомы правильные? Да? Аксиомы очевидно, так это предполагается. Не надо доказывать, они говорят. Да? Оно очевидно, оно ясно, так мы ощущаем, так мы видим и так далее. Да? Очень может быть, что мы плохо видим и не совсем это ощущаем правильно, как надо. Да? Ну, если уж мы говорим. Так если мы говорим о каком-то утверждении, оно справедливо только в рамках аксиом и так далее. Да, не более того. Но когда мы говорим о Торе, в Торе мы не можем приводить доказательства. Не абсолютные, такие относительные, которые да, в рамках аксиом. Почему? Потому что мы в Торе мы не имеем права ошибаться. Что если мы ошибаемся, то тогда эта проблема, это меняет всю нашу жизнь. В науке нет проблемы, в крайнем случае что-то ошиблось, так потом это да, могут исправить, и она будет КПД чуть ниже, еще что-то. Нет проблемы, да? А в религии, в Торе же это не так, если я не могу дать приблизительное доказательство, есть Творец или нет Творца. Вдруг там есть ошибка на 5%, на 10% и так далее. Значит, либо он есть, либо он нету, да? Значит, я потом буду вести себя совсем по-другому. Тем самым, да, зависит вся моя жизнь, не только жизнь в этом мире, и жизнь в следующем мире. Да, проблема большая, да, человек думал, что нет Творца. Приходит в следующий мир, бах, проблема серьезная, да, вдруг ты гангеном. Или наоборот, человек думает, что есть Творец, выполняет мицвот, все хорошо, приходит это, да ничего нету. А зачем я себе мицвот выполнял, отработал так это, да? Человек не имеет права ошибаться, он должен знать абсолютно точно. Поэтому то, что мы говорим, что есть Творец, то есть те утверждения, которые говорит Тора, они должны быть абсолютно правильно, абсолютно точно для еврея. Их нельзя принять так приблизительно в каких-то там рамках аксиом тех или других или третьих. Да? Поэтому мы пытаемся разобрать эту вещь. Что это значит? Да? Да откуда, о каком доказательстве мы вообще говорим? В принципе, должны понять, да, такую вещь. И, да, у человека есть знание, да, знание. Есть два вида знания. Человек пользуется двумя видами знания. Есть знание внешнее, знание внутреннее. Попытаемся разобраться с этим, да? Что значит? Есть знание внешнее, которое человек получает через ощущения. Да, глаза, уши и так далее. Он видит, как построен мир, он видит там различные вещи и так далее. Это ощущение, оно проблематично немножко, да? Почему? Мы же знаем, что внешние ощущения не искажают действительность. Человек может видеть что-то, на самом деле это не то, что он видит. Он видит плохо, или видит издалека, не совсем точно. Он может прийти к некоторой ошибке. То есть ощущения, внешние знания, ощущения, они всегда могут, они не точные, известно, да, могут привести это. И то, кроме этого, у человека есть внутреннее знание. Что такое внутреннее знание? Знание, в котором... Да, знания, которые человек не получил из внешнего мира. Попытаемся разобраться. Да? Есть обычно так принято в современной науке, не всегда, может, ну, в основном принято считать, что человек родился как такой, да, как белый лист, да, значит, без всяких знаний. А потом, когда он рождается, он растет, он начинает впитывать в себя информацию из окружающего мира, а так он формируется его знание. Да? Но на самом деле это не совсем правильно. Есть информация, которую человек знает без того, чтобы, не получив его из внешнего мира. Более того, невозможно это получить из внешнего мира.
В животном мире это больше наблюдается.
В животном мире, да, как?
Ну, все инстинкты.
А, все они знают это. Ну, там они объясняют. Это как некоторые, да, физиологические инстинкты, что это в принципе заложено. Ну, не представляет, тоже правильно, но они там это объясняют с различных позиций, не будем в это входить сейчас, да? Что там есть генетика и так далее, все это действует, законы природы. Не принципиально. Да? Теперь, есть внутреннее знание. Например, примеры внутреннего знания. Например, человек приходит и говорит, каждый человек знает, что он есть. Правильно? Человек, как только родился, он знает, что он есть. Я есть. Понятно, да? Любой человек знает, что он есть. Откуда? Это информация, это знание, правильно, определенно. Я есть. Откуда ты знаешь, что ты есть? Может, тебя нет. Откуда? Каждый человек, он уверен 100%, что он есть. Это понятно, да? Теперь, откуда у человека получил эту информацию? Когда он родился, он тоже знал, что он есть, или он не знал, что он есть? Когда он родился, может быть, он не знал, что он есть. Он это получил информацию изнаружи. Где он увидел это? Где он видел в окружающем мире, что он есть? Посмотрел на свои руки? Ну, когда человек смотрит вначале ребенка, он его не знает, что это его руки. Да. Как он, да, когда там, да, кто-то тронулся, что-то дотронулось, и он вдруг, да, он почувствовал боль, тогда он сказал, что это моя рука. Когда человек видит руку, в принципе, когда человек видит руку, он не говорит, рука это я. Что он говорит?
Моя.
Рука это моя. То есть, когда он исследовал мир, он вдруг обнаружил, он увидел руку, он не знал, что это его рука, да, что это он сам, он не знал этого, а что он знал. Видел какой-то предмет, когда он стал ощущать боль экспериментами. Он пришел к выводу, что это его, он ощущал боль, у меня болит. Да? То есть, получается, прежде чем он узнал, что рука принадлежит ему, он знал, что он есть. Потому что иначе кому она принадлежит? Да, когда он видит какие-то, да, он видел свои органы, да, видит свою руку и так далее, у него не встает вопрос, если это я или не я. У него встает вопрос, если эта рука моя или не моя, относится ко мне или относится ко мне. Правильно? Но если он не знает, что он есть, то как он может спрашивать этот вопрос, моя это или не моя? Чья моя, если меня нету? Я же должен заранее знать, что я есть, правильно? Иначе, прежде чем делать все исследования, ко мне это относится, не ко мне это относится, я должен знать, что я есть. Где он выучил в мире, что он есть? То есть, увидев свои органы, он явно не приходит к этому выводу. К ним он относится с вопросом, мое ли это или нет. Да? А откуда он знает, что он есть? Кто ему? Папа сказал. Кто? Откуда он знает, что он есть? Да? Это понятно. Это знание определенное, с которым человек рождается. Нет в этом сомнения. Да? Понятно, да? То есть человек рождается с понятием, что он есть. Нет в этом никакого сомнения. Да? Я есть, и весь остальной мир, он ходит, у него взаимодействие с его я. То есть, да, он весь мир, он рассматривает в смысле того, что я есть, да, и все остальное, как оно взаимодействует с его я. Так прежде чем исследовать весь мир, он должен, прежде всего, знать, что он есть, и только тогда он может прийти к исследованию мира, иначе он не может вообще, да, как-либо исследовать мир. Все, что есть в мире, это по отношению к его я, это мне хорошо, мне плохо, это я люблю, это я не люблю, это и так далее, и так далее. Все по отношению к я, то есть я явно оно есть, это понятно, да? Теперь так, знание я, человек с этим родился, мы называем его внутренним знанием. Оно не получило это через ощущение, через внешнее ощущение, а вместе с этим родился. Да? И другую информацию получил ощущение. Понятно. Да? Теперь, вопрос так. Ощущение, как мы сказали, информация, которую человек получает через ощущение, она может быть искаженной. Она может быть неправильной. Мы это знаем хорошо, да? Человек может ошибаться, глаза могут видеть плохо, да? И так далее. Теперь, внутреннее знание, о котором мы говорим, да? Например, я есть, да? Оно абсолютно. Оно не может быть ошибочным. Почему? Да, вот наше утверждение, что знание внутреннее, как, например, то, что я есть, оно не может быть ошибочное. Оно обязательно приводит, да, оно обязательно, да, у него не может быть искажения. Почему нет? Потому что мы скажем? Мы скажем так, значит, я есть. Это истина или это иллюзия? Человек ошибается. Может быть, он ошибается, может быть, его на самом деле нет, ему только так кажется. Да? Да, может быть, неправильно. Если это иллюзия, то тогда возникает вопрос, чья это иллюзия? Если это его иллюзия, ясно, иллюзия она у кого-то, она не бывает просто так иллюзия сама по себе, да? Либо это его иллюзия, и тогда нет вопроса, то, чья это иллюзия, он есть явно. Либо это иллюзия другого. Да? И тогда он сам находится внутри этой иллюзии. Но тогда и весь мир, который он видит, находится тоже в этой иллюзии. Так по отношению к этой иллюзии, по отношению к его я внутри этой иллюзии, весь этот мир, он, да, он абсолютен. То есть он, да, его я есть, оно абсолютно по отношению к тому миру, который он видит. Да, потому что даже если это чья-то иллюзия, он находится внутри этой иллюзии. И весь мир находится внутри этой иллюзии. Так он существует в этой иллюзии. Я есть внутри этой иллюзии. Да? То есть нет возможности для ошибки. Почему? Потому что это внешнее знание, оно может ошибиться. Почему же оно построено таким образом? Да, оно может исказить ситуацию. Я что-то вижу, что-то не вижу. Я не вижу весь мир, вижу только часть. Что-то так, что-то не так. Да? Но это знание, частица знания, это некоторая частица о знании внешнего мира. Но знание внутреннее, знание внутреннее, оно не является частицей знания внешнего. Наоборот, это все знание о мире, весь мир, который окружает человека, он проходит как бы через это знание, внутреннее знание человека. Да? То есть все, что есть в мире, оно имеет смысл только тогда, когда я есть. Когда меня нету, нельзя говорить. То есть я смотрю на окружающий мир через мое представление «я есть», через мое знание. Если я есть, то я вижу весь мир. Если меня нет, то я не вижу ничего. Получается, что «я есть» — это такой инструмент, каким образом я вижу мир. Да? Через этот инструмент я воспринимаю мир. Поэтому если «я есть», здесь не может быть искажения. Какое искажение, что я чуть, да, что я чуть-чуть не так вижу, но то, что я вижу, это тот мир, который есть для меня. Весь мир, который я воспринимаю, он всегда проходит через мое понятие «я есть». Да? Поэтому здесь не может быть искажения. Да? Это как очки, которыми я смотрю на мир. Пока я не сниму очки, я не смогу определить, если это искажение или нет. Да? Что мир, тот... Да, чтобы проверить, если очки это правильно или неправильно, я должен проверить с другой точки зрения. Да? Без очков. Я должен посмотреть на мир без очков. И в очках и проверить, как это работает. Правильно? Но здесь я не могу убрать это, эту идею, это знание «я есть». Если меня нету, то я вообще не сталкиваюсь с миром. Я могу видеть мир, взаимодействовать с миром только с позиции, что я есть. Поэтому здесь искажения не может быть. Да? В принципе, более, можно сказать более того, само по себе идея искажения. Кто сказал, что может быть идея искажения в знании? Это мы видели только во внешнем мире. Только там, где действительно может быть ошибка, да, человек видит что-то, он плохо видит, не так видит, оптика, шмоптика, да, есть много разных проблем. Поэтому само качество внешнего мира, что оно может, да, что оно не точно, что оно, да, оно построено таким образом, что у него может быть искажение. Внутренний мир, кто сказал, что там есть искажение? Человек то, что понимает, он понимает, почему должно быть искажение, да, это другой мир совсем, без этого. Во-первых, это одно знание, я есть, это явно, что оно внутреннее, оно абсолютно истинное, то, что мы хотим сказать. Да, это понятная вещь. Я думаю, это просто без всякого, да? То, что человек знает, это абсолютная истина. Не может быть по-другому. Может быть, кто-то ошибается по поводу другого человека, если он, да? Насчет себя никто не сомневается, это ясно, да? И это абсолютно. Если меня нету, значит ничего нету. Если что-то есть, значит я есть. Понятно, да? Есть еще вещи, еще виды знания, которые относятся к внутреннему знанию тоже. Что именно? Например. Да, человек видит форму. Да? Форму различных предметов, да, человек видит форму, форма стакана, форму там еще различные и так далее, да, это непростая вещь, как он может видеть эту форму, что это значит, да, знание о том, что есть форма или если она может быть форма, то есть понятие, есть известный факт, что ребенок, когда он рождается, да, ребенок, когда он рождается, он не видит, ничего не видит, да, потом он начинает видеть, что это значит, то есть, он, да, он видит хаос, потом он начинает что-то видеть. Да, в чем здесь идея, в чем здесь процесс? Я пытаюсь понять эту вещь. Да? Есть, которые делают, если надо делать проверки на зрение человека, да, тоники, там, не знаю, да, вот, взять, что он делает? Делает много точек разных цветов, да? Да, и при помощи некоторых там точек определенного цвета есть какой-то рисунок. Да? Так если человек, скажем, желтый и синий, да? Если человек не видит синий это, да, цвет, то тогда он не видит рисунка, а если видит, он видит внутри там желтого, видит синий рисунок. Правильно, издалека показан и так далее. Человек часто смотрит на это, говорит, проверяет, он ничего не видит, он видит только точки. Не, посмотри хорошо, он начинает взглядываться, о, увидел. Теперь вопрос, что там, что за процесс у него происходит, что он значит там взглядывается? То есть вначале он видит хаос. Потом он начинает внутри себя искать порядок. Ему говорят, там, знаешь что, там есть что-то нарисовано. Начинает искать какую-то форму. Что значит форма? Определенный порядок. Человек ищет этот порядок, ищет эту форму. Да? И тогда он ее находит. Откуда ты знаешь, что она есть? Ему сказали, там что-то нарисовано, так он это ищет. Хорошо? А так, когда человек смотрит на мир, что он видит? В принципе, да, человек имеет дело, как он видит что-то, да, приходит к нему в глаз много разных лучей, да, как человек видит, есть лучи солнца, света, там, попадают на разные предметы, отталкиваются, попадают в глаз, да, в принципе, ясно, что глаз не работает таким образом, как перископ, что как бы какой-то предмет, его изображение, ну, как в фотоаппарате, да, какое изображение входит внутрь глаз, из глаза входит внутрь мозг, и там в мозгу, там где-то все эти картинки, они отображаются. Не так оно работает. Да? А как это работает? Глаз получает различные, да, на него воздействуют различные лучи. Самые разные, да, лучи разных, разной интенсивности, разных углов, разных длин волн, разных, много-много разных лучей. Попадает на сетчатку. Эта информация переходит в мозг, и мозг должен решить, что он видит. Да? В принципе, то, что он получает хаос. Во-первых, он получает таблицу, назовем так, да, таблицу, огромную таблицу многих лучей, это луч такой-то, с такой-то длиной, с такой-то длиной волны, с таким-то интенсивностью, с таким-то направлением, и так далее, правильно? Что он получает? Он получает картинку, он получает, в принципе, количество лучей, не более того, да? Теперь он должен понять, что он видит, что он получил, но если посмотреть хорошо на эту таблицу лучей, это хаос. Как там увидеть что-то? И мозг начинает работать. Мозг, разум человека. Да, каким образом? У человека есть такой внутренний аппарат, называется воображение. Так это, во всяком случае, пытается описать. Да? Воображение – это то, что он может внутри себя представлять какие-то вещи. Да? И там он пытается нарисовать в соответствии с этими, да, таблицей лучей, пытается нарисовать какую-то, то, что он может, что-то можно увидеть. И он, что он пытается нарисовать? Он пытается в этом хаосе лучей найти порядок, найти формы. Это так построено видение человека. Зрение человека, нет сомнений, так все это, да? Так это изучает, так оно, да? Теперь, для того, чтобы найти какую-то форму, найти какой-то порядок, надо заранее знать, что он есть, потому что он его делает, он его ищет. Мозг его ищет. Когда человек, мы сказали на этом эксперименте, он ищет какую-то форму. Человек работает над тем, он получает хаос, лучей, он хочет найти там форму, найти что? Там что-то есть. Так он ее ищет, и тогда он находит. Да? То есть он начинает эти лучи как-то, да, ставить, рисовать, ставить, я не знаю что, да? Получается, что для, когда человек видит, для того, чтобы он мог увидеть какой-то предмет, он должен этот хаос лучей, который от них приходит, представить в виде некоторой формы, некоторого объекта, некоторого предмета. Да? Значит, он заранее должен знать, что такая форма она может быть.
Откуда он знает, там может быть миллион форм.
Может быть миллион, все что угодно, да? Но по всей видимости человек должен знать, что должна быть какая-то форма. Сама идея формы. Он рисует, не обязательно, да, это обратно, это видно непростая вещь, да? Не то, чтобы у него есть разные, да, ну, различные формы памяти, он их сравнивает с ними. Но в каком-то смысле идея формы у него есть обязательно, он ее ищет. Да? Очень может быть, в каком-то смысле у него есть какой-то запас каких-то идей форм, и он сравнивает то, что он видит, может ли он, да, это то, что значит увидеть, ну, понять, то, да, сравнить с тем, что в принципе заложено внутри его разума. И если он нашел то, что он видит, что соответствует той форме, которую он представляет себе где-то, то значит он говорит, он понял, что он видит. А если он не нашел, то тогда он говорит, то, что он видит, невозможно понять. Непостижимая вещь. Он не знает, что он видит.
Ну, пока ведь он не получит информацию.
Да, ничего не видит. Или он ничего не видит. Да, хаос. Он ничего, да, не может воспринять. Да? Понятно. То есть то, что у него заложено, он может увидеть. То, что у него не заложено, он не сможет никогда увидеть. Никогда. То есть получается, что всегда он ищет. Для того, чтобы что-то увидеть какую-то форму, он ее ищет. Откуда ты ее ищешь? Откуда знаешь, что она есть? Да? Понятно, да? Ребенок, когда родился, он же хаос. Что он видит перед собой? Ужас, что он видит. И поэтому ничего не видит. Ну, начинает работать очень быстро. Да как человек, как мы это делаем. То же самое, он детство начинает пытаться разобраться, искать. То есть мозг его работает в этом направлении. И тогда он начинает выделять какие-то формы, такие, другие, третьи. Постепенно начинает видеть. Впоследствии человек привыкает выполнять эту работу, и мы интуитивно, да, подсознательно делаем эту работу каждый раз. Увидев какую-то непонятную вещь, человек сразу начинает думать, а что это, как это, почему это так, пока он рисует себе какую-то вещь. Да? Это, в принципе, идея увидеть форму. То есть, получается, для того, чтобы увидеть, человек должен искать. Он что-то ищет. Он что-то ищет. Чтобы что-то искать, надо знать, что это что-то должно быть, что это есть. Кто ему сказал, что это есть? Откуда он получил эту информацию, что есть что-то, что надо его искать? Что есть некоторая форма, которую надо искать? Да? Понятная идея. Откуда он это получил? Ниоткуда он родился вместе с этим. Невозможно это получить из внешнего мира. Никто ему, что все, что он видит, все, что он видит во внешнем мире, он это сразу же начинает, да, обрабатывать с точки зрения своего знания. К чему это относится? Я не могу ему сообщить какую-то информацию, да, если он не пытается ее как-то взвесить, обдумать, да, у него нет другого канала получения информации. Невозможно ему информацию просто взять шприцом и в мозг ему это какое-то знание передать, да? Я ему даю какую-то информацию, теперь он должен ее воспринять, чтобы воспринять, он должен приложить усилия, он должен об этом подумать, он должен это оценить, взвесить и так далее. В связи с чем он это взвешивает, с чем он сравнивает, откуда это, да? То есть первоначально его дети, я не могу ему ввести внутрь его разума, он рождается с этим. Это понятно, нет сомнения, да? Он рождается с этим знанием. То есть способность видеть форму, способность видеть порядок. Да?
В нем это заложено.
И с этим он рождается. Это внутреннее. Здесь благодаря этому он исследует мир, он изучает мир. То есть здесь в большей мере. Это инструмент, которым он смотрит на мир. Если у него этого не будет, этой способности, этого внутреннего знания, он будет больной человеком, он не сможет увидеть мир, он ничего не сможет увидеть. Сколько бы мы его ни обучали, чем бы мы ни... Да, это понятно. Что бы мы ни сделали, это просто человек с нарушенной психикой, с нарушенной и так далее. И он ничего не сможет видеть, ничего не сможет понимать. Да, интересная вещь. Ясно, что это знание находится внутри, внутреннее знание. И обратно про него то же самое можно сказать. Может быть, это иллюзия, может быть, это, да, может быть, это, да, как-то, это абсолютное знание или нет. Мы говорим, что это знание, в котором не может быть искажения. Как и внутреннее знание «я есть», точно так же и внутреннее знание о формах, это вещь, в которой нет искажения. Оно не может быть искажено. Искажено может быть только внешнее знание, зрение, там, я знаю, слух и так далее. А это не может быть искажено. А может быть, действительно, чья-то иллюзия. Обратно, чья иллюзия, если это его иллюзия. Да, то чья это иллюзия, так он значит это, да, если это чья-то иллюзия, так обратно находится в этой иллюзии и так далее, да, то есть здесь то же самое можем сказать, то есть это да, некоторый инструмент, при помощи которого все, что он видит в мире, он видит благодаря этому, поэтому также нельзя сказать, если это искажает действительность, почему, потому что а действительность, о которой мы говорим, это только та действительность, которая приходит ему через этот инструмент, так как можем говорить о искаженности? Как действительность построена вне этого инструмента, это уже другой мир, а не тот мир, который он видит. Да? Тот мир, который он видит, это то, что проходит через этот инструмент, ничего не поможет. Да? Относительно того, что он видит, это знание, внутреннее знание, оно абсолютное, нет сомнения. Относительно окружающего мира, в котором человек находится, это знание абсолютная истина. Нет никакой причины, чтобы оно было искажено. Да? Понятно вещь. Ты еще одно знание может относиться к этому. Например, оно похоже на это, но немножко по-другому. Это способность видеть закономерности. То же самое. Человек видит закономерность. Откуда? Есть разные события. Каждое событие, это чудо такое. Это произошло, вдруг то произошло, третье. Приходит человек, говорит, смотри, камень упал. Очень хорошо. Чудо такое, да, человек, ребенок, когда рождается, он рождается в мире чудес. Много удивительных вещей происходит. Мы когда-то разбирали, не знаю, да? Падает камень. Как он падает? Почему он падает? Зачем он падает? Удивительная вещь, да? Вдруг он упал второй раз, третий раз, четвертый раз. Ну, потом уже становится нормально. Перестает быть удивительно. Да? В конце концов, нормальная вещь, он привыкает к этому. То есть человек замечает закономерность. Если оно 10 раз упало, значит 11 раз тоже упадет по всей видимости. Если 100 раз упало, то явно 101 раз оно упадет. Без сомнения, это уже... Да? То есть человек видит закономерность. Есть закономерности в таком плане, есть закономерности одно, да, причина, следствие и так далее, что одно следует за другим, одно это вызывает это, другое вызывает другое и так далее. Да? То есть в принципе мы можем видеть закономерности в мире. А, очень хорошо. Откуда человек знает, что вообще есть закономерность в мире? Что она может быть? Обратно, как человек видит закономерность? Он видит хаос, события не связаны между собой, но он пытается оценить их и найти связи внутри себя, да? Кто ему сообщил вообще, что есть эти связи, что это закономерность? Кто? Из внешнего мира он это увидел. Где он это увидел? Внешний мир увидит хаос. Если не захочет найти внутри него закономерность, внутри события, никогда их не увидит. Поэтому из внешнего мира невозможно ему сообщить, что есть закономерности. Да? Это как и видение формы, в принципе, да? Это тоже такой инструмент смотреть на мир. Понятно, да? Это относится к внутреннему знанию. И не может быть сомнения в этом. Оно не может быть искажено, не может быть иллюзией и так далее. Мы обратно это, да? И это мы, к этому мы относимся как к абсолютному знанию тоже. Да? В принципе, еще и есть несколько вещей, которые относятся к внутреннему знанию. Все, что относится к внутреннему знаниям, это абсолютная истина и не подлежит сомнению. Как, например, вот эта вот идея, видение закономерности, на чем это, что построено на этом. В принципе, вся логика построена на этом. Поэтому, когда приходят нам и приводят доказательства, скажем, науки, и пользуются при этом инструментом логического, да, логики, инструментом логики, они абсолютно правы. Почему? Потому что логическое мышление, оно тоже относится к внутреннему знанию. Оно построено на идее видения закономерности. Да? Мы сказали, откуда он знает, что есть две вещи, которые были приняты, да, два допущения в научном доказательстве. Одно допущение в математическом доказательстве. Одно допущение — это логический аппарат, которым я пользуюсь. Кто сказал, что им можно пользоваться? А второе — это аксиоматика. Правильно? Так вот этот логический аппарат, мы сказали, конечно, можно им пользоваться. Наоборот. А он находится, он относится к внутреннему знанию человека. Я, конечно, не могу, да, мне не нужно его доказывать. Это абсолютно истинка, с которой человек родился. Он это знает, он этим пользуется. А нет этому доказательства, как бы, да, нужно доказать само по себе, это нужно доказывать только то, что не очевидно, да? То, что очевидно, не нужно доказывать, правильно? То, что абсолютное знание, оно ясно, да? И вот эта вот логика, ясно, что можно пользоваться этим инструментом, это абсолютное знание, что находится, оно было внутри человека, да? Теперь, когда мы говорим о доказательстве, какое должно быть доказательство? Да? В чем здесь проблема? Да? В чем здесь проблема? Получается, да, что то знание, которое находится внутри человека, основано на внутреннем знании человека, оно абсолютно истинное, на это можно полагаться. То знание, которое человек получил из ощущений, из внешнего мира благодаря ощущениям, оно может быть искажено. И совсем не обязательно, что оно правильно. Я не могу на него полагаться. Понятно, да? Информация, полученная при помощи ощущений, я не могу на них полагаться. Может быть, она искажает действительность. Может быть, мои ощущения искажают действительность. Она не та. Но информация, которая у меня есть внутри, полученная от рождения человека, внутреннее знание, нет в этом сомнений. Оно абсолютно истинно. И только это абсолютно истинно. Больше нет ничего. Теперь, когда мы рассматриваем доказательства математики, скажем, геометрии, то же самое, да? То получается здесь то, что они полагаются на, да, на логику, на логические выкладки. Это понятно, потому что сама идея логики, логического мышления, оно, это внутренний взгляд человека, относится к внутреннему знанию. Но вопрос о аксиомах, какому, откуда они получили аксиомы? Откуда они получили, что эти аксиомы, они правильны или нет? Откуда они взяли? В принципе, что говорят про аксиомы? Эти вещи очевидные, поскольку они очевидны, не нужно их доказывать. На чем построена эта очевидность аксиом? Например, то, что две параллели не пересекутся. Кто сказал, что они не пересекутся? Почему человек пришел к выводу? Почему это очевидно для него, что они не пересекутся? Почему? Очень просто. Это построено на впечатлении и ощущении. Человек смотрит. Простая вещь. Ну, да, человек, как пришли люди к этому? Да? Две параллельные вещи. Да, смотрят. Они параллельны. Правильно? Параллельно. Если взять параллельные вещи, продлить очень далеко, то они где-то там пересекаются. Правильно? В зрительном этом. Зрительный эффект. Человек, когда видит, да, где-то они там, человек подходит к этому месту, а на самом деле они пересекаются, они идут не дальше, не да, нравится, и тогда да. Дальше, так это видно всегда. Да? Кроме этого, здесь есть некоторые логические взгляды на это дело, да, что они никогда не пересекутся. Но вот эта вот идея, что они никогда не пересекутся, это явно выходит из зрительных ощущений. Нет, внутреннее, нет такого внутреннего знания, что параллельно не пересекаются, нет такого понятия, не относится к внутреннему знанию. Это человек сделал вывод на основе того, что он видел в окружающем мире. Да? И все другие аксиомы, они тоже построены на вот этих вот, на идее, на внешнем знании. То, что построено на внешнем знании, невозможно на это полагаться. Это не абсолютная истина. Если это правильно, то тогда, может быть, мои выкладки тоже правильные. Но кто сказал, что это правильно? Да? Получается интересная вещь, что всякое научное доказательство, математика, во всяком случае, да, сейчас научно тоже разберем, в математике это проблема большая. Почему? Потому что, несмотря на то, что выкладки, логические выкладки, которые они делают, они справедливы, относятся к внутреннему знанию, но аксиомы не относятся к внутреннему знанию. Да? То есть, как строится доказательство? То, что я хочу доказать, оно не очевидно. Благодаря логическим выкладкам я привожу их очевидность к очевидности аксиом. То есть, это есть такая, это правильно, я так делаю, и тогда получается, что аксиом, насколько аксиом очевидны, настолько и мое утверждение очевидно. Но несмотря на то, что логические выкладки, они сами по себе по сути правильные, но они сами не являются доказательством этого. Да? Что они только приводят, они используются для того, чтобы привести очевидность. Очевидность утверждения к очевидности аксиом. Но они не могут доказать, что утверждение оно более очевидно, чем сами аксиомы. И не можно сказать, что это абсолютно правильно. Они этого не могут сделать, да? То есть мы здесь пользуемся в любом случае аксиомами. Но кто сказал, что эти аксиомы правильны? Поэтому всегда, когда мы говорим о таком доказательстве, мы говорим в рамках той самой аксиоматики. Если аксиомы правильны, то тогда утверждение правильно. Настолько, насколько аксиомы правильны. Настолько утверждение правильно, не более того. Получается, что любое доказательство, математика, оно не абсолютно правильное, а только относительно этих аксиом. Логический аппарат, он, да, на него можно полагаться, но аксиоматика, она проблематична. Научные доказательства, другие, скажем, в обычной науке, это вообще проблема, что там говорят, да, что это значит. Это вообще проблема, да, там все основывается на эксперименте, эксперимент это то, что воспринимается при помощи ощущений, там можно сделать так много ошибок, что это что-то удивительное. Я вам приведу примеры, если хотите, да. Оно, научное утверждение в принципе не претендует на абсолютность в самом начале. Да, наука сама по себе не хочет давать абсолютных доказательств, да, вот экспериментальная, во всяком случае, наука. Ну, есть те люди, которые ошибаются, которые не очень понимают, что такое, начинают утверждать, что наука она может доказать и показать. В принципе, она ничего не может показать. Приведем пример, если хотите, да? Когда-то открыли паровой двигатель. Паровой двигатель, да? Как открыли паровой двигатель, кто помнит? Да? Паровой двигатель. Тогда не знали про молекулы, атомы и так далее, да? И тогда предполагали, что тепло, да, это такая жидкость, называлась теплород на русском, насколько я помню, но это тоже. Так называлось тепло. Кто больше почитает книги по истории науки, там в разных местах, это рассказывается, очень интересно, да? То есть такая жидкость, теплород, который переходит из одного тела в другое. Так они и называли. Да, тепло, оно является теплом, да? И на этом принципе, да, это целая теория, объяснение и так далее, да? И на этом принципе построили тепловой двигатель. То есть, ну, то, что было в паровозах раньше использовано, да? И он работал прекрасно, да? То есть, что мы скажем, поскольку, то есть, они сделали какую-то теорию, поставили эксперимент, и это работает очень хорошо, значит, теория правильная, нет? Значит, есть теплород, есть такая жидкость, которая двигается и так далее, да? Приходят они, это, впоследствии пришли к выводу, что это не совсем так, нет никакой жидкости. Есть на самом деле там атомы, и тепло это движение атомов больше, меньше, да, и так далее, да? Больше скорости, меньше скорости и так далее. Получается, нет никакого теплорода. Ну, а типа, что с тепловым двигателем? Он продолжал работать. Ничего не помешало, несмотря на то, что вся теория, то есть вначале мы предложили, что есть некоторая теория, есть некоторый теплород, некоторая жидкость и так далее. На базе этой теории построили и сделали эксперименты, которые работали, да? Потом эту теорию полностью отбросили. Нельзя сказать, что ее заменили другой, совершенствовали, улучшили. Нет так. Ее полностью отбросили. Нет никакой жидкости. Принципиально. Дается совершенно другой, принципиальный подход совершенно. Есть атомы, которые это, никакой связи с жидкостью. Это не просто улучшение, уточнение, да, полное отрицание. Да? И получается, на тебе, теория оказывается неправильна, а эксперимент работает.
Тепловоз
едет, ничего не поможет. И это принцип, который идет на протяжении всей истории. То есть науки, на этом все построено. Более того, каждая научная, что такое наука? Наука предлагает некоторую теорию. Говорит, эта теория, она правильна. Почему она правильна? Я ставлю эксперименты это, да, и он работает. Даже когда он доказывает как бы свою теорию, заранее ясно, что теория, она неправильна. Как раз таки наоборот. Когда ученый предлагает некоторую теорию, и даже он ее доказывает, при помощи экспериментов. Это ясно в начале, в самом начале, когда он даже ее привел, доказал, ясно, что она неправильная. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, ясно, что наука, она вещь, которая развивается. Да? Каждый раз это, да? Это ясно, что через некоторое время придет новая теория. Открывается новое явление, это понятно, да? Была теория Ньютона, потом теория Эйнштейна, да? Теория относительности и так далее, да? Это ясно. Теперь, новая теория, это не просто уточнение старой теории, как некоторые хотели сказать. Некоторые хотели так сказать, действительно, да? Что на самом деле нет противоречия между, скажем, теорией Эйнштейна, теорией относительности и теорией, да, Ньютона. Это как бы некоторое продолжение ее. Почему? Потому что там как бы она в основном действует одинаково, на граничных границах они ведут себя по-другому, да? То есть они хотят сказать некоторое это, да? Если так люди хотели сказать так, на что похоже это мировоззрение. В 19 веке так пришли ученые и сказали, что мы уже все знаем, мы все понимаем, мы все знаем. Осталась маленькая проблема. В принципе, у нас есть теория объяснения всего мира. Так было даже какая-то конференция, кто-то пришел, встал, там говорит, мы можем объединить весь мир и нет в этом мире места для Творца. Все, все объяснили. Одна маленькая проблема осталась, которую мы сейчас разрешим, и все уже все будет известно. Да? Какая маленькая проблема? Скорость света. Никак не могли ее измерить. Скорость света, да? У них была некоторая проблема со скоростью света, да? Вот как только мы ее выясним, вот тогда уже все у нас будет 100%. В конце концов, выясни, там был известный эксперимент, кто знает, Максвелл, как там это, уже забыл, как его зовут.
Максвелл. Только
да.
Двойная фамилия.
Да, да, нет, другой был. Да, двое, два человека, да? Морли еще, да? Да. Не принципиально. Говорит, вот мы, этот эксперимент показывал некоторые проблемы. То есть они делали очень измерение скорости света, и там была некоторая проблема, что они делали как трудно измерить скорость света, так как они, значит, Земля двигается, так значит, они поставили два зеркала на каком-то расстоянии, значит, луч идет в эту сторону, отражается, подает другое зеркало. А за это время, пока он проходит, Земля-то передвигается. На основе этого можно измерить скорость направления света от одного к зеркалу к другому или от другого к этому, оно должно быть разное. Поскольку Земля-то передвинулась какой-то, да? И так далее. На это можно измерить скорость света. Ну, получается, ничего, что скорость света постоянно в том или другом направлении. То есть никак не могли. Да, скорость света была всегда постоянно. То есть там, где, да, когда источник света двигается, то скорость должна быть больше. Или наоборот, тот, кто измеряет эту скорость, и он двигается по отношению к этому, должна быть другая. Скорость света не находили это, да, и там, где думали, может быть, не совсем точно, сделать более точно, и так далее. Не будем ходить во все эти детали. В конце концов, пришли, предложили другую теорию, да? Приходят, хотят сказать, что здесь получилось. О, так это сказали, да? Так они утверждали. То есть, и в конце результата возникла теория относительности, да? Теория относительности, в принципе, что она говорит, да? Это полное опровержение предыдущей теории, это не уточнение. Это правильно, что в определенных, при больших скоростях, при малых скоростях, две теории и Ньютона, и Эйнштейна, они показывают, дают похожие результаты. При больших скоростях результат у них разный. Поэтому хотят сказать, что теория относительности, она как бы уточнение теории, это в каком-то расширении, на больших, не так. Почему? Потому что каждая теория дает свою картину мира, принципиально другую. Теория Ньютона, там масса постоянная, да, там и так далее, как мы это знаем, да? Теория относительности, а нет постоянной массы. Скорость совсем другое понятие у скорости. То есть совсем другие, картина мира она другая. То есть всякая теория, что она делает? Что я делаю, когда предлагаю некоторую теорию? Я строю какую-то картину мира. Вот так мир построен, и на основе этого пытаюсь объяснить какие-то явления. Другая теория, совершенно другая картина мира. То есть что она говорит? Она говорит, что предыдущая картина мира была ошибочной, неправильной, а сейчас я предлагаю другую картину мира. Правильно, что обе картины мира, они дают некоторые явления, объясняют похожим образом, да? Но это не значит, то есть дают там похожие результаты в определенных этих, да? Но это не значит, что это две картины одинаковые или одно расширение другого, ни в коем случае. Одна картина мира полностью опровергает другую картину мира, да? Точно так же, как с теплородом и движением это, да? Атом, как нет ничего общего между двумя точками зрения в смысле мира. Несмотря на то, что они дают похожий результат каких-то определенных, да, какой-то определенной области явлений, да. Получается интересная вещь. То есть там привести что эксперимент, оно является доказательством ни в коем смысле. Там просто, да, я хотел вам рассказать, там что тогда, в 19 веке, тогда говорили так. В принципе, как они видели мир? Они думали так, что есть мир, можно смотреть, как, например, возьмем картину. И покроем его полотном белым, да? И если сделаем там отверстие, мы что-то увидим, да? Но мы еще не знаем, что мы видим. Сделаем еще одно отверстие, еще одно, начинаем видеть больше и больше, да? Когда уже есть много отверстий, несмотря на то, что мы всю квартиру не видим, но мы в каком-то смысле видим картину, да? Ну, немножко представление. Чем больше это, мы больше понимаем, чем картина. Так они хотели сказать, что так построен мир. И каждое новое открытие, каждая новая теория, новое это, оно как бы еще одно отверстие, и так они сейчас начинают постепенно приближаются к пониманию всего мира природы. Так они думали, да? Только пришла эта теория относительности, и все это перевернуло все их мировоззрение. Оказалось, что ничего они не знали до сих пор, и вообще они ничего не знают. И на самом деле истинную картину ее они не могут увидеть, ее нету. И все теории, которые дают некоторые, любая новая теория, она не приближается к пониманию картины природы ни на сантиметр. Просто она дает нам другую точку зрения. И она тоже неправильна. Она дает другую картину мира, другую модель мира. Мы всегда говорим о модели мира. И ни та, ни другая неправильна, ни та, ни другая не приближается. Просто когда мы хотим разобраться, видим какие-то явления в природе и хотим их использовать для каких-то своих целей, для этого мы строим модель мира. И иной раз мы рассматриваем, видим другие явления, есть другие приборы, другие, да, исследования, находим другие явления, нам нужна другая модель, чтобы соответствовала этим, да, этим явлениям, которые мы видим. Так мы каждый раз меняем модели, потому что нам это удобнее для наших определенных сейчас, да? Но не потому, что эта модель более правильная, чем точная, чем до сих пор. Если мы говорим о модели мира с точки зрения теплорода, как жидкости, или модели мира с точки зрения, это какая разница? Да, и та, и другая модель неправильная, в принципе. Она, мир природы на самом деле намного сложнее, чем все наши модели, которые мы строим. И ни одна из них не точная, ни та, ни другая. Но она мне выгодна для каких-то моих. Я могу на этом построить тепловоз. Какая разница, с какой моделью я пользовался? Да? Правильная она или неправильная? Он же работает, он же едет. В этом смысле, это смысл науки. Наука должна, ее роль, это использование для нужд человека. И для этого я могу построить модель, какую-то теорию, и при помощи этого построить какую-то машину. И машина работает очень хорошо. И не важно, если теория, она на самом деле, эта модель, на самом деле не описывает мир такой, как он есть. Главное, чтобы она работала. И оно не является приближением. И это не принципиально приближение, но не приближение. Да? Мир на самом деле намного сложнее, чем те модели, которые человек способен придумать. Это понятная идея. Так что, когда мы говорим о доказательстве науки, в смысле эксперимента, там вообще далеко доказательства. Там даже если 100 раз докажут это сотнями экспериментами, кто сказал, что эта модель, она правильная, она просто неправильная. Она заранее, я знаю, что она неправильная, потому что я знаю, что наука будет развиваться, увидит новые исследования, новые явления, явно построит новую теорию, не хуже, чем это, или хуже, неважно. Для того, что она захочет это, да? И так далее. Но мне ясно заранее, что эта теория она тоже не дает мне абсолютное знание о мире. Мир совершенно не такой, как эта теория. Она мне удобна для вот частных вот этих вот использований. Могу ее доказать как угодно, кучу экспериментов провести, машин построить, самолеты, космические корабли, неважно. Но потом можно выбросить ее, заменить ее другой, без проблем, если мне будет выгодно. Это понятная идея, да? Поэтому, когда мы говорим о доказательстве науки, в смысле эксперимента, там вообще не о чем говорить. Нет вообще доказательств, абсолютно доказательств, вообще об этом не говорим, даже относительного нету. Да? В математике, что это более точная вещь, она как бы построена на логике, так там мы можем говорить о каком-то понятии доказательств, но там тоже проблема. Логический аппарат, он может быть, мы можем его принять, да? Но принцип, но аксиоматика, это проблема, откуда они взяли эти аксиомы? То, что они видели, то, что им кажется очевидным. То, что они наблюдают в мире при помощи ощущений, и ощущают это как очевидные вещи, не надо доказывать. Ну не надо доказывать, так не надо доказывать, так это аксиома. Но кто сказал, что это правильно, да? То есть я не могу к этому относиться как к абсолютному знанию. Теперь, когда мы говорим об абсолютном доказательстве, что мы имеем в виду? То есть на самом деле в иудаизме такое научное или математическое доказательство не принимается. Почему? Потому что может быть оно ошибочное. Я не могу на него полагаться. Я же должен знать точно. Да? В иудаизме должно быть доказательство, мы же говорим о том, что он должен знать, правильно? Мы хотим доказать что-то, да? Доказывать вещи, как не просто доказательство, а процесс доказательства. А мы хотим знать вещи абсолютно, да? Абсолютным знанием. Где мы это получим? Научное или математическое доказательство нас не устраивает. Оно недостаточно для этого, оно не дает нам абсолютное знание. А что нам даст абсолютное знание? Какое доказательство? Доказательство, в котором как процесс выкладки, основанный на внутреннем знании, а аксиомы тоже должны быть основаны на внутреннем знании. То есть проблема математического доказательства в чем? Несмотря на то, что выкладки он делает правильно, потому что их справедливость основана на внутреннем знании человека, что это абсолютная истина. Но аксиомы, они построены, основаны на внешнем знании. На ощущениях они могут быть ошибочны. А нам нужно, чтобы аксиоматика тоже была построена на внутреннем знании. Тогда на такое доказательство я буду полагаться. Это абсолютное знание. Это абсолютное доказательство. Поэтому получается, что научное доказательство, математическое доказательство, это частный случай доказательства в Торе. Почему? Потому что в иудаизме у нас доказательство построено на двух вещах. На двух вещах. Да? Что есть как бы логика, внутреннее знание и аксиоматика тоже внутреннее знание. Где? Про какую аксиоматику мы говорим? И вот здесь сейчас мы приходим, пытаемся объяснить. Мы же привели доказательство, что, что есть Творец. Творец обязательно есть, правильно? Откуда мы это знаем? Потому что ясно, как это Рамба приводит, да, ясно, что порядок не может возникнуть сам по себе. Обязательно его кто-то создал. Да? Поэтому, если я наблюдаю порядок, если наблюдаю гармонию, значит обязательно есть Создатель. То есть Творец создал мир таким образом интересным, что если я вижу, скажем, машину, она мне сообщает очень многое о своем Создателе. Я вижу машину. Человек смотрит на машину, он не знает, кто ее создал, он не видел того, кто создал, но он может по машине определить очень многое о том, кто его создал. Может рассказать его характер, как я собрал, как я построил, может его представление, его, я не знаю, очень много вещей. Если проанализировать хорошо, по машине можно определить очень многое о том человеке, который создал, или который ее собрал, или который ее починил, или о его хозяине тоже, в принципе, очень много, если она грязная или не грязная, я не знаю. Очень много вещей можно сказать. То есть получается, что предмет, который, да, находится в мире природы, он сам сообщает немного информации о своем Создателе. Понятно, да? То же самое, наблюдая за миром. Наблюдая мир природы, видя всю гармонию, весь порядок, как это построено, он мне сообщает, сам мир говорит себе о своем Создателе. То, что говорит Рамбам. Понятно, да? И это доказательство, причем доказательство абсолютное. Почему? Потому что это знание, что порядок обязательно был кем-то создан, я не получил извне. Где я увидел это в мире? Что порядок может возникнуть... Обязательно его кто-то создает. Да? Ну, я вижу это в жизни в разных, я это проверяю. Но это ясно, что когда это в принципе та же идея видения закономерности, видения формы, я всегда вижу порядок, чтобы я же вижу в принципе хаос ощущениями. То, что я вижу порядок, это потому, что я пытаюсь его найти. То есть у меня внутреннее ощущение, что обязательно, да, что должен быть какой, да, что если есть, да, есть какой-то порядок. Да? Что если есть какой-то порядок, я ищу порядок, да, правильно, что я ищу. После того, что я уже знаю, я нашел этот порядок, ясно мне тоже внутри, что его обязательно кто-то сделал. Это внутреннее знание, нет сомнений в этом. Это не то же, а это правильно, что мы можем проверить, спросить каждый раз, кто сделал стул, стол, а, кто-то человек сделал, это сделал, сделал такой эксперимент. Но не на этом я основываюсь, когда я это уезжаю. Это правильно, это когда это доказательство разным людям мы приводим. Что те все люди, которые опровергают это, как они хотят привести? Они же не могут опровергнуть эту идею. Они говорят, это правильно, что так человек ощущает? Это субъективное ощущение человека. А на самом деле я могу доказать, что и порядок может возникнуть из беспорядка тоже. Так они утверждают. Ну кто сказал, что это субъективно? Что значит субъективное ощущение человека? Это информация, которая не получила ощущение, это информация, которую он знает внутри, вместе с этим он родился. Нет сомнений, это можете проверить все это. Да? Что тому, откуда человек знает, что обязательно, откуда человек знает, что обязательно порядок возникает, его кто-то сделал. Да? Мы приводили пример. Заходит в комнату, все на местах. Как так? Ну спроси человека, как так, почему? Может быть, случайно все произошло? Нет, обязательно кто-то пришел и сделал. Мы спрашивали тогда вопрос насчет бутылки. Нашли бутылку на Луне. Кто ее сделал? Кто-нибудь предположил, что она возникла сама по себе? Почему нет? Каждому человеку ясно внутри него. Ясно 100%, что ее кто-то сделал, а не может возникнуть сама по себе. Правильно? Почему нет? Ты же не видишь его Создателя, да? А, как только мы говорим, то же самое, подожди, посмотри на природу, то же самое Творец. Значит, в природе кто-то создал Творец. А сразу начинают фокусники появляются. Сразу появляются фокусники. Да, правильно, это проблема. С бутылкой это проблема, а со всем миром оно намного сложнее бутылки. Что делать? Нет, скажем, миллионы лет, триллионы лет, эволюция, сразу начинает искать, потому что это уже не, да. Так скажи ему насчет бутылки, он никогда не согласится с тобой, что она сама по себе возникла. А как только насчет Творца, он сразу согласен поступиться своим разумом, своей логикой, своим внутренним знанием, своим представлением, ради того, чтобы не признавать Творца. Чтоб только мог пойти там продолжать кушать шашлыки и свинину. Ну, для чего он это предлагает? Для чего он это предлагает? Поэтому, не потому, что у него внутри он этого не понимает, внутри он тоже это осознает. Точно так же, как бутылку не может предположить, что она возникла сама по себе. Тем более, не то же, точно так же, а намного больше он не может предположить, что возникла, я не знаю, как мы приводили, глаз лягушки не мог возникнуть сам по себе, возникнуть. Ножка там, я не знаю, устрица, какая-то клетка, я не говорю, человек, животный, весь мир, растения, я не знаю что, да, звезды и все прочее. Все это в таком порядке находится, удивительно, да, невозможно. Откуда у человека это знание, что порядок, что это не может владеть само по себе? Это внутреннее знание человека, он с этим родился, он не может получить информацию об этом извне. Это его внутреннее ощущение, это относится к внутреннему знанию человека. Точно так же, как логика, которую мы пользуемся при доказательстве, это абсолютное знание, абсолютно правильно. Точно так же предположение, что беспорядок не может возникнуть, порядок не может возникнуть беспорядка, относится к тому же знанию, к той же сути. И поэтому это абсолютное знание. И поэтому, когда приходит и Рамбам и говорит, что сама природа доказывает о присутствии Творца, он, в принципе, дает нам доказательство, абсолютное доказательство, что никакое математическое доказательство не может стоять рядом с ним. Это абсолютное доказательство, очевидно и ясно, нет никакого сомнения. Седер? Так, ну более-менее мы привели, у нас еще ряд вопросов стоит, мы уже в следующий раз разберем, наверное.
Спасибо.